Говорит Радио Свобода.
В Москве 5:00 вечера, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Глава ведомства ООН по делам беженцев совершает поездку по Северному Кавказу. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии приступают к работе в Иране. В Ростове-на-Дону с пищевым отравлением госпитализировано свыше 20 детей. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш прибыл в Северную Осетию. Он планирует встретиться с главой республики Теймуразом Мамсуровым и посетить два селения пригородного района, где проживают беженцы из Южной Осетии и внутренних районов Грузии. Глава ведомства ООН побывает и на мемориальном кладбище в Беслане, где похоронены жертвы захвата школы в сентябре 2004 года. В Ростове-на-Дону с пищевым отравлением в больницу попали свыше 20 воспитанников детского сада в возрасте от 4 до 7 лет. Чем отравились дети, пока неизвестно. Результаты анализов будут готовы только в понедельник. Возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Теннесси торнадо унес жизни 12 человек. Десятки попали в больницы. Разрушены и повреждены многие дома, рассказывает Владимир Морозов.
Полиция и пожарные сообщают, что большая часть погибших и пострадавших – это те люди, которые не успели или не захотели покинуть свои жилища и укрыться в подвалах и других убежищах. Сильнее всего пострадали районы к северо-востоку от города Нэшвилл. Тысячи людей остаются без электричества. Пострадали также штаты Алабама и Джорджия. Десятки домов повреждены на окраине города Атланта. Поваленными деревьями перекрыты многие дороги. Пока не ясно, дошла ли сюда волна торнадо или просто очень сильный ветер. Неделю назад 24 человека погибли во время торнадо в Теннесси и еще четверо в штатах Миссури и Иллинойс. По данным метеорологов, в этом году в США резко выросло число торнадо. 286 стихийных бедствий произошли здесь с начала января до конца марта. За тот же период в прошлые 3 года было только 70 торнадо. Владимир Морозов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Парламентские выборы в Италии в самом разгаре. Борьбу за власть ведут две главные политические силы – правоцентристская коалиция премьер-министра Сильвио Берлускони и левоцентристская оппозиция во главе с бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди. Проди, обещающий значительно снизить налоги и вывести итальянские войска из Ирака, несколько опережает Берлускони, за 5 лет правления которого экономика страны фактически оказалась в застое. В беседе с журналистами на избирательном участке Проди был немногословен.
Я спал прекрасно. На улице прелестный солнечный день. Я надеюсь, что все закончится самым наилучшим образом.
Сказал Романо Проди. Парламентские выборы проходят сегодня и в Венгрии. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии приступают к работе в Иране. Им предстоит посетить завод по обогащению урана в Исфахане и ядерный центр в Натанце. Во вторник или среду в Иран для переговоров с руководством страны прибудет и глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. По возвращении из Тегерана Эль-Барадей должен представить Совету безопасности ООН итоговый доклад по иранской ядерной программе. Совет безопасности требует, чтобы до конца апреля Иран полностью прекратил работы по обогащению урана. Правительство Ирака выступило с резкой отповедью президенту Египта Хосни Мубараку. Мубарак заявил, что в Ираке идет гражданская война, угрожающая всему Ближнему Востоку, добавив, что шиитское большинство в Ираке находится под прямым влиянием соседнего Ирана. Премьер-министр Ирака шиит Ибрагим Аль-Джаафари назвал высказывания Мубарака шокирующими.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии отмечают 15-ю годовщину восстановления независимости и вспоминают погибших при разгоне мирной демонстрации в апреле 1989 года. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
9 апреля 1989 года внутренние войска СССР при поддержке 345-го парашютно-десантного полка Советской армии разогнали митинг с требованием независимости в центре Тбилиси у здания Верховного Совета. В результате разгона митинга погибло 20 человек, из них 18 женщин. 15 лет назад, 9 апреля 1991 года, Верховный Совет Грузии по предложению первого президента Звиада Гамсахурдия провозгласил независимость страны. У здания бывшего Верховного Совета, ныне парламента, в ночь на воскресенье начался митинг сторонников экс-президента Гамсахурдия. Грузинская православная церковь отслужила панихиду по Звиаду Гамсахурдия, отвергнув тем самым версии об его самоубийстве. Президент и председатель парламента Грузии Михаил Саакашвили и Нино Бурджанадзе, как и большинство депутатов парламента, также участвовали в траурных мероприятиях. Георгий Кубаладзе для Радио «Свобода», Тбилиси.
В столице Непала Катманду произошли бурные столкновения между демонстрантами и полицией. Тысячи сторонников оппозиции вышли на манифестацию, несмотря на запрет властей, продливших на сутки действие комендантского часа. Полиция стреляла по демонстрантам резиновыми пулями и применила против них слезоточивый газ. Десятки людей арестованы. Массовые демонстрации прошли и в других городах Непала. Оппозиция протестует против неограниченной власти короля Непала Гьянендры и требует возвращения страны к демократии. Власти Австрии сообщают о гибели домашних птиц в птицеводческом хозяйстве на юге страны. Результаты анализов на птичий грипп станут известны сегодня или завтра. До сих пор случаи птичьего гриппа в Австрии были выявлены только у диких птиц. В Испании открыт институт цыганской культуры. С подробностями корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
Считается, что речь идет об очередной инициативе властей по интеграции цыган в испанское общество. Они живут здесь с 15-го столетия, но по-прежнему относятся к наиболее маргинальным слоям. Так, из 600 тысяч цыган 70% не умеют ни читать, ни писать. Секретарь цыганского фонда Марио де Рио считает, что испанцы относятся к его народу с предубеждением. Мы должны доверять друг другу. И, разумеется, нравимся мы друг другу или не нравимся, необходимо проявлять взаимное уважение. Между тем, культура, песни и танцы испанских цыган, знаменитая фламенко, привлекают в Испанию туристов со всего мира. Часть цыган выступает в профессиональных фольклорных коллективах. Однако в основном представители этого народа занимаются уличной торговлей и сбором вторичного сырья. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Напомним главные новости. Глава ведомства ООН по делам беженцев совершает поездку по Северному Кавказу. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии приступают к работе в Иране. В Ростове-на-Дону с пищевым отравлением госпитализированы свыше 20 детей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:07.
На волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Михаила Берга «Книжный угол». В этом выпуске книга Жюля Мартен Шафье «Милый друг Ариэль», роман Ольги Славниковой «Забытый вирус», а также книга Алексея Маркова под названием «Что значит быть студентом».
Далее программа Тамары Леренковой «Мужчина и женщина». Ее тема – феномен мачизма. Почему латиноамериканский мачо сегодня воспринимается как социальный герой? В программе участвуют доктор филологических наук Института мировой литературы Андрей Кофман и испанский филолог Белен Кастильо Седано.
Во второй половине часа «От А до Я» – передача о русском языке Лили Палюлевой. Сегодня она посвящена лингвистическим трудностям, которые испытывают носители русского языка при обращении к незнакомым людям.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс». Ее темы – четвертьфинал теннисного Кубка Дэвиса и финал четырех баскетбольной Евролиги.
А в конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий путешествует на велосипеде по древнейшему кварталу Парижа – правобережному Море.
Итак, через 8 минут программа «Мужчина и женщина», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Михаила Берга «Книжный угол».
Писатель часто совмещает профессии, одновременно являясь преподавателем в университете или журналистом в газете. Один из последних примеров – книга главного редактора популярного французского журнала «Пари Матч» Жиля Мартен Шофе «Милый друг Ариэль», которая в переводе на русский издана в Москве издательством «Free Fly» – французская линия. В принципе, роман о любви. Конечно, и о политических интригах тоже, но в фокусе женщина, директор престижного модельного агентства, которая, чтобы разбогатеть, должна соблазнить министра и попросить его покрыть махинации фармацевтической компании, занимающейся поставкой просроченных медикаментов в страны Африки. Увы, ей приходится пройти через суд и заключение, и поэтому она заявляет.
Я ненавижу Францию, и для этого у меня есть веские причины. Как алкоголики обожают поносить алкоголиков, а скряги обличают в скупости других скупцов, я тоже терпеть не могу людишек, обливающих грязью свое окружение, ведь это моя специальность.
Однако для автора все равноценно и психологические детали, и любовные сцены. Совсем иначе строит любовный роман русский писатель, тем более писательница. Фиксируя недостаток нежных чувств в современном обществе, она всячески дает понять, что без любви жизнь останавливается. Для подтверждения этой великой мысли годится даже антиутопия, которую Ольга Славникова написала, озаглавив «Забытый вирус», а московское издательство «Вагриус» решило издать. Действие романа символически происходит в 2017 году. Однако теперь у россиян отняли не просто свободу, а свободу любить. Любовь между мужчиной и женщиной считается болезнью. Но, как может догадаться читатель, без любви, как без воды, ничего не движется, ничто не греет.
Казалось, Таню и Ивана действительно поразила древняя, повсеместно побежденная медициной инфекционная болезнь. Вирус ее не погиб немедленно под влиянием агрессивной среды, и теперь они снова и снова заражали друг друга. Через каждый поцелуй, через свою кочевую любовь в снимаемых на сутки номерах туристических гостиниц, где не было места очарованию и тайне, а было только то, что значилось в инвентарном списке на внутренней дверце платяного шкафа. Вирус передавался через то, на что они просто смотрели вместе. Даже через очень отдаленные предметы, вроде самолета, похожего в небе на иголку с ниткой рыхлой белой шерсти, или горбатого острова, шевелившегося будто спокойная рыбина в ослепительной рябе пруда. Не помогли и прививки, сделанные жизнью. Все те одинокие женщины определенного типа, нерв над бровью, драматическая шаль, с которыми Крылов легко сходился на полгода, на пару недель, не дали ему никакого иммунитета. Что же касается отношений с бывшей женой, с которой Крылов сумел развестись, но так и не сумел расстаться, то они, окрашивая жизнь нестерпимой грустью, совершенно не вызывали наплыва в той беззвучной внутренней музыке, под которую Крылов танцевал, двигаясь в неотчетливом мире от дома к мастерской.
В эфире «Радио Свобода. Книжный угол». У микрофона Михаил Берг. В московском издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга Алексея Маркова «Что значит быть студентом?». Как ни странно, она тоже имеет отношение к нежным чувствам, в чем я убедился в результате разговора с редактором издательства Марией Майофис.
Это книга покойного петербургского историка и социолога Алексея Маркова, мемориальный проект, который мы подготовили в издательстве «Новое литературное обозрение». Это, собственно, его книга, написанная на основе диссертации, защищенной и в Петербурге, и в Париже, про историю петроградского студенчества с 1914 по 1924 годы. И статьи, написанные на близкие темы, связанные не только с историей студенчества, но и с современным состоянием профессорской студенческой корпорации. В частности, например, статья о необходимости реформы российской аспирантуры. Алексей был блестящим ученым, безвременно от нас ушедшим. Диалог с ним мы будем продолжать еще долго в своих статьях. Его книга основана на теориях сталинской субъективности и теориях сексуальности, разработанных в французской и американской науке. Но в отличие, может быть, от многих работ наших современников, использование им этих теорий очень тонко отрефлексировано и очень тонко, так сказать, подогнано к тому историческому материалу, которым он занимался, в том числе исследуя архивные, библиотечные, редкие источники.
И как вы считаете, кто станет читателем этой книги?
Читать ее, безусловно, интересно как тем, кто занимается историей, культурной историей России 19-го и начала 20 века, так и тем, кому интересно, как формировалась именно студенческая и профессорская корпорация, что из себя она представляла, каков был быт студенчества того времени, как они формулировали собственную профессиональную корпоративную солидарность, каковы были сексуальные их практики в пору такой бурной сексуальной революции начала 20-х годов и так далее.
Но как вы полагаете, сможет ли прочесть эту книгу с интересом не только интеллектуал, но и, что называется, неподготовленный читатель?
Думаю. думаю, что для тех, кто не занимается историей студенчества и ученой корпорации в России профессионально, интереснее будет прочитать не эту книгу, которая занимает менее половины объема сборника, а отдельные статьи. Здесь, например, статья об истории призыва студентов в армию во время Первой мировой войны и во время Гражданской войны. Тут очень много параллелей с нашим временем. Здесь, вот, как я уже говорила, статья о том, как нужно реформировать российскую аспирантуру. Здесь статья очень интересная на такую острую тему про историю гей-сообщества петербургского конца XIX века на основе докладной записки в жандармерию. И вот многое-многое другое, это уже отдельные такие сюжеты, например, или статья о сексуальных практиках 20-х годов, тоже довольно интересная. Это как бы ответ на вопрос, был ли в СССР секс, да?
Вот так вот французский писатель по старинке увязывает любовь и преступление, не нагружая саму любовь ни положительными, ни отрицательными коннотациями. Российская писательница бьет тревогу, в общем-то, характерную для женщин всех эпох и культур, с их жаждой любви и жаждой оправдания своей жизни посредством этого чувства, а интеллектуал изучает сексуальные практики, анализируя то, что у других вызывает содрогание, крушение жизни, презрение к себе и окружающим, или, напротив, прекраснодушное приятие жизни со всеми ее противоречиями. А называется все просто «любовь». Даже, сказал бы я, вспомнив о своей рубрике «Книжная любовь».
Вы слушали обозрение Михаила Берга «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода, повтор еженедельной воскресной программы «Лицом к лицу». Гость Радио Свобода, председатель Комитета по культуре Государственной Думы России, народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Ведет программу Владимир Бабурин. Итак, программа «Лицом к лицу» первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, повторение в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Порой в социокультурной жизни возникают ситуации неожиданные, однако по-своему закономерные. Скажем, в большинстве традиционных культур эталонный мужской образ всегда наделялся чертами сильного производителя. Это настолько привычный затертый стереотип, что в последнее время о нем даже перестали упоминать. Если бы не появился латиноамериканский мачо, не просто сексуально активный мужчина, а социальный герой, причем, несмотря на всю свою брутальность, вполне интернационального толка. Феномен мачо – тема сегодняшней программы, над которой будут размышлять доктор филологических наук Андрей Кофман и испанский филолог Белен Кастиле Седана. Об испанских корнях и американских обстоятельствах, сформировавших характер мужчины мачо, рассказывает Андрей Кофман.
Испанец – это прежде всего воин. На этой основе и выковался мужской стереотип, который мы будем называть «идальго». Это прежде всего высочайшее чувство чести, это спесь, которая вовсе не являлась мифом, это высочайшая религиозность, но также это и то, что испанцы зовут арроганция, то есть хвастовство, похвальба, соответствующее самосознание себя в мужской ипостаси. Вот этот идальгический комплекс, он и лег в основу мачизма, но мачо – это уже нечто сформировавшееся на землях Америки. Дело в том, что вся история Америки представляет собой цепь грандиозных изнасилований. Архетип конкисты, когда конкистадор взламывает девственное пространство, он вновь и вновь, вновь и вновь воспроизводился. И поэтому сами латиноамериканцы говорят о своей бьюленсии, насилии, как о своего рода мировидении. И, наконец, воспитанное у индейцев в течение многих-многих веков отношение к женщине как к вещи, которую можно продать, подарить. В этом отношении уместно вспомнить историю знаменитой Доньи Марины, которая была переводчицей у Кортеса. Ее звали Малиналь. Родилась в семье вождя. Ее отец умер, мать вышла замуж, у них родился сын. А дело в том, что там действовало право первородства, и по этому праву Малиналь должна была унаследовать достояние матери, плюс своего отца. Тогда они взяли эту девочку и продали индейцам другого селения. Эти индейцы другого селения продали ее индейцам Табаско. Девочка подросла, стала наложницей вождя, переходила от вождя к вождю. Потом, когда пришел Кортес, Малиналь подарили в составе 20 девушек испанцам. Кортес ее сначала подарил своему капитану Порто-Карреро. Когда он отослал Порто-Карреро дипломатической миссии в Испанию, он взял эту Доню Марину, так ее окрестили, себе в наложницы. Она родила от него сына. Когда Кортес уже женился официально, он ее отдал замуж за своего соратника Хуана Харамильо. И она была вполне счастлива и довольна под конец жизни, что сочеталась с браком. Все было в порядке. Эта Марина верно служила сначала этим индейским касикам, была верной наложницей Порто-Карреро, была верной наложницей Кортеса, стала верной супругой Харамильо. Это воспитано было в индейских женщинах и, соответственно, передалось испанцам. Потому что испанцы завели себе просто гаремы из индейских наложниц. Вот, собственно, тот фон, на основе которого и сформировалось то, что называется мачо. Мачо – это испанское слово, означающее «самец» просто. Но это слово, естественно, перешло уже из разряда зоологии, скажем так, в разряд этики и стало обозначать настоящего мужчину, в котором абсолютно доминирует мужское начало, связанное с презрением к смерти, к опасности, с презрением к женщине.
Рассказывает Андрей Кофман.
Очень часто женщина представляется в образе зоологических, анималистических сравнений птицы, маслицы и так далее и тому подобное, а мужчина, значит, объезжает. Более распространено немножко зоологическое «домар» – это оседлать. На фольклорном материале это очень интересно видно, как преобразовывается вот этот комплекс «идальго» в комплекс «мачо». Латиноамериканский или креольский фольклор, то есть фольклор, условно говоря, белого происхождения, естественно, возник на основе жанров, перенесенных в Америку. Среди них основной жанр – это копла, четверостишие. Мужчина играет в испанской копле страдательную роль, но вот это то, что для латиноамериканского фольклора неприемлемо. Это испанская копла. Если от того, что я тебя люблю, ты хочешь, чтобы я принял смерть, этого ты не дождешься. Я не буду умирать, если живет другой. И мексиканский вариант – если от того, что я тебя люблю, ты хочешь, чтобы я принял смерть, умри ты, ибо я не хочу умирать, если ты будешь жить. Еще одна тенденция – это явно выраженное усиление испанских силовых мотивов. Появляются в Латинской Америке целые серии коплос такого бравадного содержания. «Мальдито эль ке маль ме кьера, си эс мухер ке муэрте айя, си эс омбре ке се деспренде де ла мас альта мурайя». «Будь проклят тот, кто мне желает зла, если это женщина, то пусть она умрет. Если это мужчина, я его переброшу через самую высокую стену». Так, собственно, мы видим, как на фольклорном уровне формируется вот эта норма мачистская. Но одновременно происходит его формирование в культуре. В этом смысле характерен опыт Мексики. И впервые в работе Самуэля Рамоса 1934 года этнотипом он считает мексиканского мачо. Агрессивность, неуспокоенность и глубочайший комплекс неполноценностей. Именно Самуэль Рамос первым сказал, что мачо – это на самом деле маска человека, глубоко неуверенного в своей силе, человека культурного, в общем-то, межеумка, человека, который все время находится в состоянии собственного самоутверждения.
Вы как-то объясняете популярность такого образа мачо для европейской культуры? Тоска по архетипу?
Безусловно. Дело в том, что в мачо выражено чисто мужское архетипическое начало. Голый, неприкрытый архетип – это своего рода квинтэссенция мужского начала. Собственно, само слово «мачизм», оно же сравнительно недавно пришло и стало известным. Мне кажется, что любой мужчина где-то должен ощущать свою мужскую нормальную ипостась. Особенно в век феминизма, в век наступления достаточно агрессивного женщины по всем фронтам, естественно, не может вызвать одобрение феминизация мужчины.
Откровенно говоря, именно этим двум обстоятельствам – феминизации мужчин и возросшей мускулинности женщин – я поначалу и приписывала популярность такого нетипичного для современного европейского общества образа. Однако, по мнению моей следующей собеседницы, Белен Кастиле Седана, на ее родине понятие «мачо» имеет вовсе не положительную, а отрицательную окраску.
Мы страдаем из-за этого. женщин имею в виду. Но можно сказать, что последние 25 или 30 лет ситуация намного улучшилась, но наши мамы не были в университете. Очень редко бывает, что кто твоя мама, моя мама доктор или юрист, это не бывает. То есть мы почти первое поколение, которое учились в университете. То есть у нас совсем близко были эти женщины, которые были подчёрными и которые зависели от мужа. И моя мама не хочет это для меня.
Есть какой-то культурный стереотип идеального мужчины-испанца?
Можно сказать, это Дон Хуан. Он такой симпатичный, кавалеро, умный такой, смелый, наверное, авантюрист. Человек, который любит разные женщины, но в конце концов хорошо выбирает, конечно. На самом деле это стереотип. То есть то, что бывает в Испании, не только в Испании бывает.
По мнению Белен Кастильо-Седана, усиление мачистских качеств в современных мужчинах вовсе не проявление тоски по мускулистому архетипу. Скорее, это мужская реакция на участие женщин в социальной жизни.
Я думаю, не каждый мужчина готов, чтобы понимать, что мы, современные женщины, уже решили, что не будем ждать, чтобы появился мужчина, чтобы все решать в нашей жизни. И на самом деле поступают неправильно из-за этого. То есть не каждый мужчина готов понимать, что его жена будет зарабатывать больше, чем он. И из-за этого то есть появился не как герой, а мужчин, который дома ведет себя неправильно, потому что чувствует себя ниже. Для них, наверное, маленький конфликт, потому что мы, в конце концов, животные. Женщины, например, когда спим с мужчином над плечи, и мужчина всегда был крепче. Это тоже нельзя завоевать. Но ситуация изменилась. Они по физике крепче, но на самом деле мы крепче, чем они. Потому что мы вечно все сделали. И рожали, и воспитывали, и работали. Даже дома шили, готовились.
Так получается, что раз появился такой типаж, наверное, он может быть современным женщинам необходим. Может быть, они как раз скучают по такому сильному и грубому мужчине.
Я сказала бы нет. Там слишком долго это уже бывало. Современная испанская женщина мечтает о чувствительных мужчинах. Для нас, для жизни, очень важно иметь друг, человек, который будет с тобой.
Для жизни, а для страсти?
Ну, почему бы нет? Для страсти одной ночи, наверное, пойдет, но на бытовой жизни лучше человек, с которым можно разговаривать. Да?
«Мужчина и женщина» представила Тамара Леленкова.
А сейчас на волнах «Радио Свобода» музыкальный календарь Александра Браховского.
Певица Мадонна огласила даты своего очередного мирового турне. Грядущие гастроли поп-дивы стартуют 21 мая в Лос-Анджелесе. Помимо США, концерты пройдут во Франции, Нидерландах, Великобритании, Италии, Германии, Дании, Японии и Австралии. Все выступления состоятся на крупнейших стадионах и концертных площадках. Дизайнером костюмов самой певицы и ее танцоров стал знаменитый кутюрье Жан-Поль Готье. Как заявила Мадонна на своем официальном сайте, этим турне она хочет превратить весь мир в огромную танцевальную площадку. К огорчению российских поклонников Мадонны, вопреки ранее циркулировавшим упорным слухам о том, что певица выступит в Москве, концерт в России не состоится.
Thank you.
Мадонна на волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского. Сразу после объявления и краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода «От А до Я» – передача о русском языке, которую подготовила Леля Пальвелева.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш, совершающий поездку по Северному Кавказу, прибыл в Северную Осетию. Он планирует встретиться с главой республики Теймуразом Мамсуровым и посетить два селения пригородного района, где проживают беженцы из Южной Осетии и внутренних районов Грузии. В Грузии сегодня отмечают 15-ю годовщину восстановления независимости. Независимость была вновь провозглашена 9 апреля 1991 года Верховным Советом страны по инициативе его председателя Звиада Гамсахурдия. Политическое руководство палестинской группировки «Исламский джихад» отменило решение военного крыла приостановить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Лидер группировки Хадер Хабиб заявил агентству Рейтер, что спокойствия не будет, пока в этом районе продолжают действовать израильские военные. По меньшей мере 19 человек погибли в результате давки, возникшей во время религиозного собрания в городе Карачи на юге Пакистана. Среди погибших много женщин и детей. Мощные ураганы и торнадо пронеслись в субботу над 9 американскими штатами. От Миссисипи до Джорджии в штате Теннесси погибли 12 человек. Десятки тысяч людей остались без электричества. В некоторых районах на севере Германии уровень воды в Эльбе поднялся в воскресенье до рекордного уровня выше 9 метров. В земле Шлезвиг-Гольштейн затоплена большая часть старинного городка Хит-Цакер. В Ростове-на-Дону с пищевым отравлением в больницу попали свыше 20 воспитанников детского сада. Чем они отравились, пока неизвестно. Возбуждено уголовное дело. В Киеве возбуждено уголовное дело по факту нападения на главного редактора издательского дома «Столичные новости» Владимира Кацмана. Двое неизвестных напали на журналиста в подъезде его дома. Он был госпитализирован с травмами головы и переломом руки. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии приступают сегодня к работе в Иране.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 7 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». А сейчас в эфире «Радио Свобода» от А до Я. Передача о русском языке Лилии Пальвелевой.
В современном литературном русском языке существует серьезная проблема, с которой все мы постоянно сталкиваемся. При обращении к незнакомому человеку бывает очень трудно подобрать вежливое нейтральное слово. Эмоционально окрашенных обращений немало. Достаточно сказать, что в некоторых ситуациях не только междометие «эй», но даже простое «э» для оклика вполне уместно. «Эй, берегись!» – крикнем мы, не церемонясь, чтобы предупредить о внезапной опасности. Но как быть, если у прохожего нужно всего лишь спросить, как пройти к ближайшей станции метро или который час? Проще всего, если это ребенок. Слова «мальчик», «девочка» и даже «детка» ухо не режут. А вот обращение к взрослым по половому признаку «мужчина», «женщина» языковеды совершенно справедливо считают некорректным. Немногим лучше широко распространенная «девушка». Так ведь и пожилых продавщиц подзывают. «Сударь», «сударыня», а тем более «дама» звучат претенциозно. «Господин» и «госпожа» слишком официально. Вот и получается, что предпочтительнее всего такие формулы вежливости, как «будьте любезны», «будьте добры», «извините», «простите». При этом в конструкции типа «простите, а вы не подскажете» у слова «простите» стирается его смысл. На первое место выходит коммуникативная функция – желание привлечь внимание. Впрочем, утверждает директор Института лингвистики РГГУ Максим Крангаус, содержание слова «простите» в таком контексте утрачивается не полностью.
Мы просим прощения, пусть формально, за беспокойство, причиненное просьбой.
мы обращаемся к кому-то и тем самым вовлекаем его в действие, которое, может быть, ему неинтересно, неприятно. И вот эта форма «простите» – это действительно просьба о прощении за беспокойство, за причиненное беспокойство. Так что я думаю, что в форме «простите» нет ничего плохого. Вообще ситуация с обращениями в русском языке чрезвычайно интересная. И не только в русском. Обращение – очень чувствительная область языка, которая в очень большой мере подвержена внешнему влиянию. И известны случаи, когда власть просто декретами отменяла обращение и вводила новые. В свое время так поступил французский конвент после революции, введя декретом обращение «ситуаен», «гражданин-гражданка». Примерно то же самое, ну пусть не декретом, но фактически так же жестко, произошло и после Октябрьской революции, когда на смену сударю и сударыне, господину и госпоже, пришло слово «товарищ», которое отличалось довольно сильно. Прежде всего, оно снимало различия по полу, потому что товарищ обращались независимо от того, собеседником был мужчина или женщина. И второе, оно снимало все различия по социальному статусу. Обращение сударь-сударыня, господин-госпожа, подразумевало довольно высокий статус собеседника. К человеку с низким статусом нельзя было обратиться сударь-сударыня. Товарищ этот статус сильно понижало. Словом «товарищ» можно обратиться к любому человеку. И в каком-то смысле оно отражало вот ту демократичность, равны. Да, ту демократичность, устранение всех различий, в том числе и гендерных, или половых, и социальных. Но после перестройки слово «товарищ» фактически выпало из языка.
Ну, только в речи одной партии осталось.
Да, но опять же по идеологическим причинам, потому что все-таки «товарищ» и в советскую эпоху осознавалось именно как советское слово. Именно поэтому после перестройки оно фактически ушло как нейтральное из языка, а для многих советских граждан оно все-таки было нейтральным. Хотя здесь надо подчеркнуть, что не для всех вот этот идеологический советский привкус оставался. А слово «господин», которое сейчас иногда используется в прессе, в официальных письмах, не стало тем дореволюционным господином. Вы абсолютно правы, сказав, что оно никак не может войти в язык, и думаю, что не войдет. Оно сегодня скорее воспринимается как отчуждающее. Если к человеку обращаются господин Иванов по фамилии, то скорее его держат на дистанции. Нормальное нейтральное обращение по-русски – это, конечно, имя и отчество. Ну, или имя в той ситуации, где отчество сдали свои позиции. Так что господин никак не может считаться тем прежним и никак не соответствует нейтральному обращению современных европейских языков, таким как французское «месье», немецкое «herr», английское «мистер». И это, конечно, причиняет огромные неудобства иностранцам, но не русским. В русском языке громадное количество не нейтральных обращений, а обращений эмоциональных. Но русский язык не единственный в этом смысле, но далеко не во всех языках термин «родства» можно использовать по отношению к незнакомому человеку. А в русском это немножко фамильярное, немножко просторечное, но теплое обращение. Отец, мать к незнакомому мужчине, женщине, или батя, сынок,
братец. Да что там, еще и браток.
Далее. Да, браток, братец и так далее. Вот весь спектр терминов родства по отношению к незнакомым людям. Фактически можно сказать, что это такая своеобразная метафора семьи на все человеческое общество. Довольно теплая, хотя, конечно, это существует прежде всего в просторечии. Не каждый человек обратится даже, скажем, в общественном транспорте к немолодой женщине мать.
Или бабушка.
Да, да, да. Бабушка как раз более нейтральная. Бабушка и дедушка, в общем, это более нейтральные, тоже ласковые.
Ну, потому что они не только степень родства обозначают, но еще и возраст.
Ну, изначально все-таки степень родства, а потом это стирается. Так же, как это абсолютно стерлось, скажем, в терминах родства тетя и дядя. Тетя и дядя, ребенок может обратиться к чужому человеку.
Да, это идет чужая тетя. Да. Если вдуматься, ведь это два слова, которые не должны вместе.
Иногда стираются очень важные признаки. Например, мне попалось у Чехова обращение «матушка» в речи одного мужчины по отношению к другому мужчине. Стерлось все, даже пол, осталась только ласковость. Характерно, что говорящий врач по профессии, для которого вот такое ласковое отношение к другому мужчине, ну, как к пациенту. Стирается все содержание слова, которое присутствует в термине родства изначально. Остается только вот эта близость человеческих отношений.
На заре советской власти русскому языку была нанесена тяжелая травма, от которой он до сих пор не оправился. Насильственным образом из лексики изъяли общепринятые привычные обращения. А ведь какая стройная, гибкая система существовала, все нюансы человеческого общения отражала. От строгого «милостивый государь» до душевного «сударь мой» и панибратского «господин хороший». Примечательно, что уцелела только низовая, простонародная традиция, о которой говорил Максим Крангаус.
органичная для деревенской речи манера обращения в терминах родства распространилась и на другие слои населения. Нужно же было чем-то заполнить возникший вакуум. А слова «товарищ» и «гражданин» подходили далеко не всем и не всегда.
Вы слушали передачу «От А до Я», передачу о русском языке Лили Павелевой. Примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас в эфире спортивная программа «Прессинг плюс». В начале сегодняшней программы мы поговорим о четвертьфинале теннисного Кубка Дэвиса, в котором сборные Франции принимают команду России. Дмитрий Морозов рядом с нами в студии. Вторая тема пока не определена. Мы ждем при связи с нашим корреспондентом в Киеве Еленой Приходько, где проходит четвертьфинал Евролиги Международной Федерации Баскетбола. Дмитрий, ну что ж, начнем с тенниса. Давайте вначале о результатах. Со счетом 2-1 после первых двух игровых дней сборная России выигрывала.
Совершенно верно. Добрый вечер. Сборная России выигрывает у команды Франции со счетом 2-1 после первых игровых дней. Оба одиночных поединка в первый день завершились победами россиян. Как мы знаем, Марат Сафин вернулся на корт уже полноценным членом российской команды. Правда, он не получил первого номера, но тем не менее он не в запасе, он в основном, так сказать, в составе. Шамиль Тарпичев, капитан команды, доверил ему место в составе. И Сафин довольно здорово обыграл Ришара Гаске, очень уверенно. Другой вопрос, что, конечно, комплексовал в какой-то степени молодой французский теннисист, значительно менее опытный и менее титулованный, но тем не менее прогрессирующий, растущий и перспективный. Ну а во втором одиночном поединке Николай Давыденко одержал победу над Арно Климаном. Эти соперники прекрасно друг друга знают, они сталкивались в открытом чемпионате Австралии на стадии, по-моему, 1/8 финала в прошлом году. Тогда Климан вел по сетам 2-0 и, тем не менее, потерпел поражение от россиянина в итоге в 5 партиях. Ну, то есть психологическое преимущество все-таки было на стороне, мне кажется, Николая. Ну, это равные теннисисты. На данном этапе, конечно, Николай значительно сильнее, поскольку он входит в десятку сильнейших теннисистов мира, а Климан уже давно за пределами тридцатки находится и в последнее время больше играет как парный теннисист. Тем не менее, вот на этом этапе, вот на этапе конкретно матча Франция-Россия, я считаю, что это равные теннисисты, тем более, что дело происходит на кортах, на площадках именно французов. Естественно, поддержка публики обеспечивает дополнительные силы.
Дмитрий, перед парной встречей, и особенно после нее, когда Михаил Южный и Дмитрий Трусунов проиграли парную встречу, очень многие российские эксперты говорили о том, что Шамиль Тарпищев, руководитель сборной России, ну, как говорится, отдал пару, чтобы не напрягать лидеров Давыденко и Сафина. Так ли это?
Нет, конечно, не так. Я думаю, что тут все значительно проще, потому что пара Южный-Турсунов, на мой взгляд, не хуже там пары, скажем, Сафин-Турсунов или Сафин-Южный. Поэтому...
Сейчас ведь ни одной такой сыгранной мужской пары у России нет.
А они все равноценные, они равно сыгранные. Ну а французская пара в любом случае сильнее, поскольку она и в рейтинг-листе стоит значительно выше, и потом Мишель Лодра, это в чистом виде парный теннисист, в чистом виде. Мы знаем, что с Фабрисом Сантуаро они выиграли множество титулов. И, ну то есть Лодра, конечно же, сильнейший теннисист парный вот как раз вот в этом составе, в составе этих 10 теннисистов, которые принимают участие в матче Франция-Россия. Да и Арно Климан тоже очень много играет в парах. Поэтому, мне кажется, априори французская пара была сильнее, и что значит отдал? Ну, вышли Южный с Турсуном, кстати, вполне достойно выглядели.
Ну, в общем, они не отдали игру, они сражались.
Конечно, да? конечно. Тем более, что Южин не заявлен на парные встречи, и что ему экономить силы-то? Естественно, выкладывался Михаил в порядке, поэтому...
На индивидуальные. Ну, а что сейчас происходит? Сегодня ведь Николай Давыденко, как выяснилось, не смог сыграть свою встречу.
Да, вместо него вышел Дмитрий Турсунов, и он играет с Ришаром Гаске. В счет пока по партиям 2-1 в пользу французского теннисиста. Сначала Турсунов выиграл 6-1, потом Гаске взял реванш 6-3. Третий сет на тайбрейке остался за французом. В четвертой партии пока 4-2 впереди россиянин, то есть если счет будет 2-2, впереди пятый сет решающий, и там непонятная ситуация. Но в случае победы, ясное дело, россияне досрочно выходят в полуфинал розыгрыша Кубка Дэвиса, но так все решит тогда последний поединок с участием Марата Сафина, да? Да, и Арно Климана. Да. Пока заявлены именно эти спортсмены, судя по всему, они появятся на корте.
В случае, если Россия выиграет, с кем ей придется играть в полуфинале?
Сейчас мы это выясним, Алексей.
Ну, кто еще из какой команды? Есть уже ведь
досрочно, совершенно верно. Австралия досрочно выиграла у Беларуси. Ну, а сейчас-то счет уже 5-0. То есть тут понятно, без вопросов. Естественно, австралийцы значит, веселее, тем более на своих кортах. Долгое время Волчков и Мирный как-то еще... Ну, они, собственно, вывели в мировую группу в Беларуси. Да, мы помним сенсационную победу белорусов над россиянами на своих кортах. Ну, долгое время, естественно, они продержаться не могут, и Волчков, тем более, на высоком уровне давно не выступает, а Мирный вытянуть команду не в состоянии, понятное дело. Итак, Россия в полуфинале в случае победы выйдет на победителя матча США-Чили. Там пока не все ясно, поскольку 2-1 впереди американцы, и когда в Москве будет вечер, и, а то и ночь, сегодня там выяснится победитель этой встречи. Во втором пуле, скажем так, в верхней части сетки, хорваты играют с аргентинами, счет с аргентинцами, и счет сравнялся 2-2, поскольку сегодня Иван Любичич относительно легко в трех партиях выиграл у Давида Нолбандяна 6-3, 6-4, 6-4. Там все решит пятый поединок. Ну и вот как раз победитель матча Хорватия-Аргентина выходит на Австралию.
В общем, вся борьба впереди. Сборная России играет с Францией, и результаты, я думаю, мы узнаем в сегодняшней программе «Прессинг». Сейчас у нас на связи Елена Приходько, которая находится в Киеве на финале 4-х баскетбольной Евролиги. Елена, добрый день.
Добрый день, Алексей.
Отмечу только, что это финал 4-х не Союза Европейских баскетбольных лиг, не главный, так сказать, финал 4-х, а финал 4-х, который проводит Международная федерация баскетбола. Итак, Елена, вам слово, результаты полуфиналов, прогнозы на решающие встречи.
Ну, пока идет, в данный момент идет встреча только за третье место, и играет питерская «Динамо» и хозяева паркета «Киев», которые уступили вчера «Хувентуду», при этом киевляне проиграли, скажем так, достойно. У команды очень большие проблемы с составом, и ряд ведущих игроков просто не могли ничем помочь в данной встрече. Но, тем не менее, вот хозяева площадки пытались выглядеть хозяевами площадки и сделать все, чтобы попасть в финал, потому что от этого, не секрет, что от этого зависит и финальное проведение второго дня этого финала, потому что зрители, которых и так было немного, они сегодня просто уже не пришли. Трибуны полупустые, и для Дворца спорта, который вмещает всего около 3000 человек, это, наверное, очень большой организаторский провал. Несмотря на то, что по всему Киеву развешаны всевозможные рекламы этого турнира, зрительский интерес к нему не очень большой, хотя киевская пресса, местная пресса прогнозировала, что билеты раскуплены, что будет аншлаг. Но если бы, допустим, подмосковный клуб и «Динамо» не привезли своих болельщиков на первой полуфинальной игре, не было бы вообще ни спортивной интриги, ни интереса, потому что, ну, играть без болельщиков в профессиональном баскетболе, это, наверное, не то совсем.
Лена, а как проходила встреча между «Химиком» и «Динамо»? Химками, то есть.
Между «Химками» и «Динамо». Вы знаете, всю встречу доминировали «Химки», они вели игру, но «Динамо» периодически как бы перестраивала свою игру и пыталась перехватить инициативу. Но вот так сложилось, что к концу игры уже на последних секундах, за 19 секунд, «Динамо» сумела сравнять счет. Но вот лично по моим ощущениям, «Химки» все-таки, имея последнюю атаку, право последней атаки, они все-таки более уверенно себя чувствовали, несмотря на то, что за несколько секунд до конца, до финальной сирены, бросок «Химок» оказался неудачен, Торрес подобрал мяч и сложнейший мяч забил через трех игроков вместе с сиреной. То есть это был триумф «Химок», потому что «Динамо», как мы помним, в прошлом году выиграла этот турнир, и получилось, что «Химки» свергли
Действующего чемпиона, да.
Действующего чемпиона, да. И сегодня имеют очень хорошие шансы побороться за этот титул. Сам главный тренер «Химок» Сергей Елевич перед финалом четырех этого турнира сказал, что наш клуб развивается, и развивается инфраструктурно очень сильно, потому что, как мы помним, в этом сезоне «Химки» приобрели свой таки дворец спорта, и нам необходимо двигаться вперед, потому что мы показываем очень хорошие результаты, но они средние. Соответственно, если сегодня можно уже с определенной уверенностью говорить, что «Химки» будут призерами чемпионата России, с такой же уверенностью, наверное, можно сказать, что очень великие шансы подмосковной команды стать чемпионами Евролиги ФИБА. Хотя, конечно, «Хувентут» тоже команда серьезная, и немногие специалисты решаются делать какие-то вот прогнозы относительно исхода.
Спасибо большое, Елена. На линии прямого эфира с нами из Киева была корреспондент «Радио Свободы» Елена Приходько. Она рассказала о том, как проходит финал четырех баскетбольной Евролиги. Итак, коллеги, большое спасибо. С нами были Елена Приходько и Дмитрий Морозов. Напомню, что всем, кто интересуется спортом, в сегодняшней программе «Радио Свобода Прессинг» все могут узнать о том, как развивались спортивные события недели. Слушайте программу «Прессинг» в 22:07 по московскому времени. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжает путешествие на велосипеде по древнейшему кварталу Парижа, правобережному Море.
Холодный солнечный день, улица Хлодовика, бывшее аббатство Святой Женевьевы, новая карт-бланш ваша и моя. Цель моего сегодняшнего визита – древнейший квартал Парижа, правобережный Море. Слева зацветающая вишня, скверики. Весна где-то совсем на подходе. Машин мало, где-то до сих пор проходят демонстрации. Чудеснейшая цветущая слива возле церкви. Вспоминается Крым. Холодные весны, цветущий кизил и форзиция. Форзиция также начинает цвести в Париже первой. Рыжие липкие прутья. Оп. Небольшой подъем, переезд через набережную. И я напротив Нотр-Дам, с ее тыла, с ее лучшей стороны восточной. На противоположном берегу уже виден отель «Де Виль», центральная мэрия. Я пересекаю остров Сите, крошечный мостик, ведущий на Иль-Сан-Луи, рыжая, набухшая весенней водой сена, Орлеанская набережная. И уже вдалеке я вижу купол Пантеона, возле которого я был 5 минут назад. И вуаля, мы в Море. Море – это не просто квартал, это, честно говоря, целая страна. И чтобы рассказать о Море, нужно не менее 1000 карт-бланш. Море – это треугольник между отель «Де Виль», городской мэрией, площадью Бастилии на востоке и площадью Республики на севере. Это единственный квартал города, более-менее уцелевший от ножа реформ барона Усмана. Улочка Франсуа Мирона, дом номер 13 с чудеснейшим магазином экзотических продуктов. Ну вот этот дом. Похож он на скворечник. Стены его вмазаны древние деревянные балки. В этом доме до сих пор живут. Построен он действительно в средние века. Улица Белых Пальто. Рю де Бла-Монто. Нужно иметь в виду, гуляя по Море, что все это земли бывших монастырей,
иногда разрушенных, уничтоженных церквей. Все это земли настолько напитанные историей, что она до сих пор выходит через поры асфальта. В квартале Море со средних веков поселилась еврейская община. До этого евреи жили на острове Сите, но им пришлось двинуться дальше на север. Чудесная цветущая сакура, настоящая японская вишня. От довольно угрюмого и тяжелого мясного рынка на восток идет знаменитая улица Розье. Это настоящий еврейский квартал. Здесь находятся традиционные магазинчики, булочные, в которых вы найдете халу с маком и ватрушки, где можно купить гречку, соленые бочечные огурцы, селедку. Все, что нам известно в России, но также соленья и копчености с польским или венгерским привкусом. Книжный магазин «Джудаика», «Роза пустыни», зал, в котором устраиваются свадьбы и приемы. Кошерная булочная, кошерный винный магазинчик. И я уже вижу издалека знаменитый гастроном Голденберга, тот самый, на который было совершено нападение. И напротив магазинчик, где продают фалафели со свежим салатом, огурцами, тертой свеклой, цветной капустой. А моя любимая булочная закрыта. Здесь я обычно и покупаю рулеты с изюмом или маком. Да, проехать по улочке Розье почти невозможно. Учитывая ситуацию в стране и растущий антисемитизм в этом районе, своя для посторонних незаметная милиция, особенно возле синагоги. Я вижу, что гастроном Голденберг закрыт, видимо, ввиду бесконечных демонстраций, чтобы не побили витрины. Я проезжаю мимо знаменитых, увы, превращенных клуб бывших бань Море. Были самые знаменитые бани. Хамам Сампой. Хамам, то есть турецкие бани. Ой-ой-ой. Qu'est-ce que tu arrives? Мальчики в кипах возвращаются из школы. Историческая библиотека города Парижа. И улица свободных горожан. Люди в Хамбуржуа. Национальный архив. Безумно красивое здание. И вот в проеме между улицей де Турен и Фрамбуржуа уже видна площадь 16 века, площадь королей, Вагесская площадь. Але. Как писал Бродский, площадь по-прежнему квадратна. Это действительно строгий квадрат с квадратным же сквером внутри. Первый этаж занят колоннадой, ресторанами, бутиками и кафе. Увы, знаменитые бутики и рестораны постепенно вытесняются туристическим бизнесом. Настоящие работы по спасению Море начались лишь где-то в 70-х годах. Квартал этот был все еще довольно дешевым. И многие так называемые культурные американские иммигранты, мечтавшие поселиться в Париже, стали скупать недвижимость, квартиры. Так что в Море появилась целая американская община. Многие из приехавших принадлежали к сексуальному меньшинству. И в какой-то момент Море сильно поголубело. Так что нынешний Море делится на три части. Исторические еврейские кварталы, на Море музеев, национального архива, музея истории Франции и на веселый, чрезвычайно современный голубой квартал, который привнес в Париж нечто, честно говоря, нью-йоркское. Мне остается только зайти в китайский магазинчик на площади Мобер, недалеко от бывшей квартиры Митерана, и купить что-нибудь на ужин. А желтый свет, мадам Сепурло.
Вы слушали программу нашего специального корреспондента Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Дмитрий рассказал о знаменитом и древнейшем квартале Парижа, правобережном Море. В следующем часе на волнах «Радио Свобода» еженедельная передача «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича известный телеведущий, актер и сценарист Андрей Максимов. Программа «Все свободны» выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Откройте, широко распахните двери Христу.
Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иванова, в отставку! Иванов, уйди сам!
Международная мафия, занимающаяся переброской нелегальных иммигрантов, приобрела списанный корабль.
Союзное государство – это пшик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.